Глава 4. В одном городе, куда как-то заехал по дороге Моцарт, некий любитель собрал у себя многочисленное общество, чтобы доставить своим друзьям удовольствие послушать знаменитого музыканта, который обещал навестить его. Моцарт приезжает и без особых уговоров садится за фортепиано. Думая, что он находится среди знатоков, он начал в очень медленном темпе наигрывать нежную, но необычайно простую мелодию, желая таким образом подготовить слушателей к тем особым чувствам, которые ему хотелось передать. Присутствующие нашли его мелодию слишком банальной. Вскоре игра Моцарта стала более оживленной. Публике эта музыка показалась довольно красивой. Но вот она становится суровой, торжественной, необыкновенно гармоничной, вместе с тем более сложной. Кое-какие дамы сочли, что это очень скучно, и начали обмениваться между собой критическими замечаниями. Вскоре половина салона принимается болтать. Хозяин дома как на иголках. В конце концов, Моцарт замечает, какое впечатление производит его музыка на слушателей. Он не отказывается от своего основного замысла, который он уже начал выражать, но развивает его со всей стремительностью, на какую только способен. Но и на это не обратили никакого внимания. Тогда Моцарт, продолжая играть, бросает в лицо своим слушателям несколько резких и колких слов. Но так как, по счастью, он бранится по-итальянски, то никто ничего не понимает. Однако постепенно разговоры прекратились. Когда вспышка композитора улеглась, он сам невольно рассмеялся над своей горячностью. Он облег свой замысел в более доступную музыкальную форму и в заключение сыграл общеизвестную мелодию в 10-12 прелестных вариациях. Все присутствующие пришли в восторг. И очень немногие гости заметили, что, собственно, произошло только что у них на глазах. Моцарт же вскоре откланялся, пригласив провожавшего его хозяина дома и кое-кого из знатоков музыки прийти в тот же вечер к нему в гостиницу. Он упросил их остаться поужинать с ним, и стоило им выразить желание его послушать, как он сел за клавесин, стал импровизировать и, к великому удивлению своих слушателей, окончательно забывшись, просидел за инструментом далеко за полночь. Однажды к Моцарту пришел старый настройщик, чтобы натянуть несколько струн на его дорожном фортепиано. «Ну, дедушка», — обратился к нему композитор, — «сколько с меня причитается? Я ведь завтра уезжаю». Бедняк, считавший его вообще чем-то вроде божества, смутившись и окончательно оробев, пробормотал в ответ: «Ваше императорское величество, господин капельмейстер его императорского величества, я не могу. Правда, я заходил к вам несколько раз. Уж коли так, заплатите мне таллер».
«Таллер?»
— возразил Моцарт. «Полно. Такому почтенному человеку, как вы, из-за какого-то таллера и беспокоиться нечего». И он дал ему несколько дукатов. Старик, уходя, все еще повторял, усиленно кланясь: «О, ваше императорское величество!» И Доминея, и Дон Жуана из всех своих опер Моцарт ценил больше всего. Вообще о собственных произведениях он не любил говорить, а если и говорил, то в нескольких словах. По поводу Дон Жуана он сказал однажды: «Эта опера была написана не для венской публики. Она больше подходит для пражской. Но, по сути дела, я написал ее лишь для себя и для своих друзей». Охотнее всего он занимался работой по утрам, с 6-7 часов до 10. В это время он обычно вставал. Остальную часть дня он уже не писал, если только ему не нужно было спешно окончить какую-нибудь пьесу. Работал он всегда очень неровно. Когда им овладевала та или иная творческая мысль, его нельзя было оторвать от работы. Если его уводили от фортепиано, он сочинял в кругу своих друзей и проводил затем всю ночь напролет с пером в руке. Порой уже натура его так восставала против всякой усидчивости, что он, бывало, мог закончить пьесу лишь в последние минуты перед самой ее постановкой. Однажды случилось даже, что, откладывая до последнего момента сочинение, заказанное ему для придворного концерта, он не успел записать партию, которую должен был исполнять сам. Император Иосиф, от которого ничто не ускользало, бросив случайный взгляд на нотный лист, по которому Моцарт как будто следил за музыкой, был крайне удивлен, увидев одни пустые линейки без нот. «Где же ваша партия?»
«Здесь», — ответил Моцарт, поднося руку ко лбу.
Подобный же случай чуть было не произошел с ним из-за увертюры к Дон Жуану. Принято считать, что это самое лучшее из его увертюр. Между тем он работал над ней всего одну ночь, накануне первого представления, уже после того, как прошла генеральная репетиция. Вечером, часов в 11, Моцарт попросил жену приготовить ему пунш и посидеть с ним рядом, не давая ему спать. Она согласилась и стала рассказывать ему волшебные сказки и невероятные приключения, над которыми он смеялся до слез. Однако от пунша его клонило ко сну. Он работал только пока жена рассказывала и закрывал глаза, как только она умолкала. Усиленная борьба с дремотой, непрерывное чередование бодрствования и сна утомили Моцарта настолько, что жена уговорила его немного отдохнуть, дав слово разбудить его через час. Он заснул таким глубоким сном, что она дала ему проспать вдвое больше и разбудила лишь около 5 часов утра. К 7 часам по уговору должны были прийти переписчики, и когда они явились, увертюра была закончена. Им едва хватило времени на то, чтобы приготовить нужные для оркестра копии, а музыкантам пришлось играть без всякой репетиции. Кое-кто утверждает, что в этой увертюре можно узнать пассажи, где Моцарта одолевал внезапный сон, и такие, где он вдруг просыпался. Поначалу Дон Жуана приняли в Вене не слишком хорошо. Вскоре после первого представления о нем как-то зашел разговор в обществе, где было много народу. В частности, где находились многие музыкальные знатоки столицы, и среди них Гайден. Моцарт при этом отсутствовал. Все соглашались с тем, что произведение это достойно всяческих похвал, что оно яркое по творческой фантазии и необычайно талантливое. Но каждый зато находил и повод для придирок. Все высказались, за исключением скромного Гайдена. Его попросили выразить свое мнение. «Не мне быть судьей в этом споре», заявил он со своей обычной сдержанностью. «Я знаю только, что Моцарт – величайший из всех современных композиторов». Разговор сразу перешел на другую тему. Моцарт со своей стороны относился к Гайдну с большим уважением. Он посвятил ему сборник квартетов, который следует отнести к числу самых выдающихся произведений этого жанра. Некий венский композитор, человек не без таланта, но которому был далеко до Гайдна, находил злорадное удовольствие в том, что выискивал в произведениях этого мастера все мелкие погрешности, случайно вкравшиеся в них. Он нередко заходил к Моцарту и с ликованием показывал ему симфонии или квартеты Гайдна, партитуры которых он переписал, и таким образом обнаружил в них кое-какие небрежности стиля. Моцарт в таких случаях всегда старался переменить разговор. В конце концов, однажды, не выдержав, он заявил собеседнику довольно резко: «Сударь, если б нас двоих слить вместе, этого бы оказалось все же недостаточно, чтобы сделать одного Гайдна». Какой-то художник, желая польстить Чеморозе, сказал ему однажды, что считает его выше Моцарта. «Меня, сударь?» – горячо возразил тот. «Что бы вы сказали человеку, который стал бы вас уверять, что вы выше Рафаэля?» Глава 5. Моцарт судил о своих собственных произведениях беспристрастно, а подчас и с такой строгостью, какую он не очень-то потерпел бы от посторонних. Император Иосиф II любил Моцарта и сделал его своим придворным капельмейстером. Но государь этот мнил себя любителем музыкального искусства. Путешествуя по Италии, он страстно увлекся итальянской музыкой, и немногие итальянцы, находившиеся в придворном штате, делали все, чтобы у него сохранилось это пристрастие, которое, впрочем, на мой взгляд, можно считать вполне обоснованным. О первых успехах Моцарта итальянцы давали такие отзывы, в которых было больше зависти, чем справедливости. А император, почти не имевший собственного мнения, с легкостью присоединялся к суждениям этих дилетантов. Однажды, только что прослушав репетицию комической оперы «Похищение Сираля», им же самим заказанной Моцарту, он сказал композитору: «Дорогой Моцарт, это слишком хорошо для наших ушей. Тут чересчур много нот». «Простите, Ваше Величество», — ответил Моцарт очень сухо. «Здесь ровно столько нот, сколько нужно». Иосиф на это ничего не сказал и был как будто несколько смущен ответом. Но после первого же спектакля он отозвался об опере с самой большой похвалой. В дальнейшем самому Моцарту это произведение несколько разонравилось. Он внес много поправок и сокращений, после этого, играя на фортепиано одну из наиболее понравившихся публике арий, он сказал: «Это хорошо для камерного исполнения, но для сцены здесь слишком много разглагольствования». В ту пору, когда я написал оперу, я находил удовольствие в том, что делал, и нигде не замечал длиннот. Моцарту была совершенно чужда корысть. Наоборот, по характеру своему он был склонен к благотворительности. Он нередко давал деньги любому и еще чаще тратил их совершенно необдуманно. В один из приездов Моцарта в Берлин король Фридрих Вильгельм II предложил ему 3000 талеров, 11 тысяч франков жалования, если он пожелает остаться при дворе и взять на себя управление королевским оркестром. Моцарт ответил только: «Как? Неужто мне покинуть моего доброго императора?» Между тем в Вене у Моцарта не было тогда определенного жалования. Впоследствии один из друзей упрекал композитора за то, что он не согласился на предложение прусского короля. Но Моцарт ответил: «Мне нравится жить в Вене, император меня любит, а деньги меня мало беспокоят». Затеянные против него при дворе интриги вынудили Моцарта подать Иосифу прошение об отставке. Но одно только слово императора, который любил композитора и особенно его музыку, заставило Моцарта сразу же изменить решение. Он не сумел воспользоваться этой благоприятной минутой и попросить, чтобы ему дали постоянное жалование. Но в конце концов самому императору пришла мысль обеспечить судьбу своего любимца. К сожалению, он посоветовался обо всем необходимом для этого с одним из тех, кто не принадлежал к числу друзей Моцарта. Данное лицо предложило назначить ему жалование 800 флоринов, немного меньше 2000 франков. Более высокого оклада Моцарт так никогда и не добился. Он получал это жалование как придворный композитор, но по данной должности ему, в сущности, ничего не приходилось делать. Как-то раз на основании одного из общих правительственных распоряжений, столь нередких для Вены, его запросили о том, какое содержание он получает от двора. Моцарт в запечатанном письме ответил: «Слишком большое за то, что я сделал, слишком незначительное за то, что я мог бы сделать». Торговцы нотами, директора театров и другие состоятельные люди постоянно злоупотребляли его широко известным бескорыстием. Именно поэтому значительная часть его фортепианных пьес не принесла ему никакого дохода. Он писал их в угоду людям, с которыми ему приходилось общаться и которым хотелось получить лично для себя ту или иную пьесу, вышедшую из-под его пера. В таких случаях Моцарту нужно было считаться с уровнем музыкальной подготовки, полученной данными лицами. Этим объясняется, почему среди его пьес для клавесина так много таких, которые, на наш взгляд, его недостойны. Венский продавец нот Артария и другие его собратья по ремеслу умудрялись доставать себе копии с фортепианных сочинений Моцарта и печатать их без предварительного согласия автора, которому они за это не предлагали даже гонорара.